Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
В процессе по делу Киров-Леса продолжаются допросы свидетелей. Американские граждане, лишенные возможности усыновить российских детей, взывают Москву о милосердии. Премьера фильма «Великий Гэтсби» открывается международный Каннский кинофестиваль. Таковы главные темы дня среды, 15 мая, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Ленинском районном суде города Киров в среду прошел очередной день слушания по уголовному делу Кировлеса против оппозиционного активиста Алексея Навального и владельца Вятской лесной компании Петра Офицерова. В апреле суд в течение нескольких дней допрашивал свидетелей по делу. Как утверждают наблюдатели, свидетели постоянно путались в показаниях, отмечали на наводящие вопросы прокуроров. Сам Навальный заявляет, что дело политическое и сфабрикованное. За ходом этого судебного процесса следит корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Луш.
Ожидалось, что сегодня в качестве свидетеля будет допрошен губернатор Кировской области Никита Белых. Но буквально накануне глава региона отправился с официальным визитом в Китай. Судебное заседание началось с выступления адвоката Светланы Михайловой, которая потребовала вынести частное определение по поводу обыска, произошедшего накануне в кировском штабе Алексея Навального.
Совершенно очевидно, что данная ситуация, при которой сотрудники правоохранительных органов города Кирова по надуманным основаниям врываются в помещение, используемое Алексеем Навальным и его адвокатами, свидетельствует о попытках со стороны должностных лиц правоохранительных органов провести акции запугивания адвокатов, оказать давление на адвокатов, а также получить беспрепятственный и непротивзаконный доступ к охраняемой законом адвокатской карьере. Просим вынести частное определение в отношении ОМВД в связи с явными незаконными действиями.
Судья Сергей Блинов отказался выносить частное определение, заявив, что для этого нет достаточных оснований. В суд в качестве свидетеля был приглашен вице-губернатор Сергей Щерчков, а также руководители филиалов Киров-Леса. Руководители лесхозов практически единодушно заявили о том, что сотрудничество с Вятской лесной компанией не было для них экономически выгодно. Однако никто из лесозаготовителей не обвинил Алексея Навального в грубом давлении или иных противоправных методах. Ситуацию комментирует гражданин. Активист Алексей Ануфриев.
Скажем так, реформа, конечно, не удалась ввести коммерческую компанию, через которую будет предприятие реализовывать всю продукцию. То есть не были выполнены договоренности со стороны администрации области. Возможно, то, что когда составлялись вот эти протокола допросов, сейчас эти директора лесхозов просто не хотят противоречить и повторяют слова, сказанные в протоколах, для чего и, в принципе, протоколы допросов, которые были сделаны там много лет назад, им еще и раз и зачитывают.
По-моему, ни у кого нет сомнений, что сейчас происходит политический процесс, когда руководитель Следственного комитета с трибуны заявляет о том, что возбудить нужно дело, хотя оно было на его личном контроле. Когда прокуратура 30 томов дела изучает за один день и отправляет в суд, это уже, по-моему, никаких сомнений нет. Во-вторых, уже есть приговор по Ополеву, который дело проходило в особом порядке, со сделкой со следствием, не нуждалось ни в каких там дополнительных доказательствах. То есть уже судебное решение о том, что было преступление. Поэтому если вынесется какое-либо другое оправдательное, да, то поставится под сомнение то решение. То есть у нас работает система преюстиции, такого просто не может быть.
Уже традиционно около здания суда Ленинского района в Кирове прошли митинги сторонников и противников Алексея Навального. Митинг за Алексея Навального был организован партией «Народный альянс» и собрал около 30 активистов. Митинг против был организован малоизвестным движением «Курс правды и единения». «Курс единения» объединил не больше 10 человек. Лозунг Многие обеих акций, как ни странно, оказались близки по смыслу. «Путин вор!» кричали на одной площадке.
«Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор!»
Вор должен сидеть в тюрьме, утверждали на другой. Противники Навального даже принесли с собой бревно и пилу. Своеобразный перформанс должен был изобразить распил Кировского леса.
А не знаю, мы просто решили как бы осветить альтернативную точку зрения. То есть вот есть сторонники Навального, которые считают, что он невиновен, хотя суд, опять же, еще суда не было, еще не доказано, виновен или нет. Но они уже изначально предвзято относятся к тому, что Навальный невиновен. Мне неприятны люди, которые призывают, допустим, Америку активно вмешиваться во внутренние дела России. Это расходится с моими личными убеждениями. Товарищ Навальный. Так скажем, не то чтобы американский агент, но просто он старается их ценностей, их идей. Они слишком материалистичные, у них нет духовной основы, чем вообще отличается наша страна. Мы просто предлагаем альтернативную точку зрения, что он виновен. А люди как бы они сами разберутся. То есть они куда информацию предоставляют, мы куда информацию предоставим. Люди посмотрят, оценят и пусть сделают свое мнение. Вот и все.
Плакат с надписью «Путин вор» был вскоре изъят полицией как экстремистский. В ответ сторонники Навального написали то же самое у себя на ладонях. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Сегодня стало известно о том, что Министерство юстиции России будет ходатайствовать о ликвидации Ассоциации по наблюдению за выборами «Голос» в случае отказа этой организации зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Руководитель «Голоса» Лилия Шибанова намерена зарегистрировать новую организацию, если ныне существующая будет ликвидирована по решению суда, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Глава Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова уже заявила, что не намерена выполнять требования Минюста и регистрироваться как иностранный агент. В случае, если ассоциация будет ликвидирована по решению суда, руководство «Голоса» будет регистрировать новую организацию.
Ну, они на самом деле ее практически уже закрыли. Надо понимать, что если мы проигрываем апелляционный суд, то организация уже действовать не будет, поскольку у Минюста есть полное право приостановить деятельность организации, если мы не вписываемся в список агентов, а мы, естественно, не вписываемся в этот список, увеличить штрафы вдвое и еще открыть уголовное преследование руководителя. Поэтому здесь как бы вопрос будет решен уже на апелляционном суде. У нас остается единственный путь регистрировать новую организацию.
То, что происходит с «Голосом», не удивляет политолога Алексея Макаркина.
Вопрос о том, чтобы как-нибудь ликвидировать эту организацию, обсуждается уже длительное время. Это было перед парламентскими выборами в 2011 году. Только тогда отсутствовали для этого какие-то основания законные. Сейчас они объявились с появлением закона об иностранных агентах. Поэтому это просто продолжение вот того процесса, который начался еще раньше. Организация вызывает очевидное недовольство власти тем, что она занимается попытками, по крайней мере, противостоять классификации на выборах. Ну и, соответственно, считается, что это все происходит в интересах оппозиции или Запада, что у нас, если кто-то и может заниматься вопросами избирательного, так сказать, законодательства, права, правоприменения, каких-то инициатив в этой сфере, то это только либо центр избирком наш Чуровский, или же наши парламентарии, избранные на этих же выборах, но никак не какие-то общественные организации. Поэтому было очевидно, что именно эта организация станет первым таким объектом атаки в связи с законом об иностранных агентах. Понятно, что она отказалась регистрироваться как иностранный агент. Просто это сама на себя повесит клеймо, что мы работаем там на западные спецслужбы. Ну и сейчас, наверное, будет предпринята, конечно, попытка создать новую организацию, но здесь могут быть проблемы, потому что и эту организацию могут обвинить в том, что она западный агент, или могут даже попытаться какие-то изменения в законодательство ввести еще более ужесточающие, чтобы воспрепятствовать подобного рода инициативам.
Нежелание регистрироваться в качестве иностранного агента в «Голосе» мотивирует тем, что ассоциация не выполняет агентских функций и не получает иностранного финансирования. При этом необходимость существования организации хорошо понимают российские граждане, которые, по словам Лилии Шибановой, за последние полгода перечислили «Голосу» 700 тысяч рублей.
Ну, во-первых, нас поддержат граждане. Вот за полгода мы уже собрали гражданских пожертвований, это российские граждане, более 700 тысяч. И я думаю, что при такой гражданской поддержке мы выживем. Ну, естественно, что ожидаем, конечно, все равно что мешать работать организации будет любыми средствами, и, видимо, какие-то еще будут предприняты законодательные, исполнительные, я даже не знаю, какие еще меры для того, чтобы мешать нам работать. Но пока будет хоть какая-то возможность работать, мы, конечно, будем.
Власти вряд ли прекратят преследование «Голоса» и будут изыскивать другие способы давления на некоммерческую организацию. Впрочем, универсальную законодательную норму для этого будет трудно придумать, считает политолог Алексей Макаркин.
Скорее всего, отыщет какой-нибудь способ, но вряд ли он будет связан с тем, чтобы запрещать российским гражданам поддерживать НКО. Дело в том, что если запрещать российским гражданам поддерживать НКО, тогда это может нанести удар по тем НКО, которые ориентированы на власть, на Кремль, которые вполне защищают интересы Кремля. А здесь найти какую-то формулировку, что, допустим, гражданам запрещается финансировать плохие организации, там, антипатриотические, прооппозиционные, а провластные организации, наоборот, рекомендуются, под такую формулировку искать очень проблематично. Здесь будет примерно то же самое, что с попыткой принять отдельное законодательство о защите интересов религиозных организаций. Просто как только стали смотреть, как же это все на практике реализовать, получается, что если принять универсальный закон, то тогда под него могут подпасть, например, активисты различных православных организаций, которые критикуют там своих оппонентов. Если же ограничить, сказать, что только мы запрещаем критиковать организации, там, хорошие патриотические, внесшие вклад там, в развитие страны, то это прямая дорога в Конституционный суд или в Европейский суд по правам человека. Я думаю, что здесь скорее будет не столько вот запрет для российских там граждан, конечно, чтобы финансировать, сколько, наверное, ужесточение правоприменительной практики.
Ранее стало известно, что у «Голоса» начались и другие проблемы. Ассоциацию выселяют из офиса в Москве. Профильной деятельностью некоммерческой организации «Голос» является защита прав избирателей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Мавзолей, усыпальница тирана или объект культурного наследия? Об этом беседуем с Алексеем Клименко, историком архитектуры, членом политсовета Московской солидарности. Читайте, слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 15 мая. Прошло почти полгода с тех пор, как в России был принят закон, запрещающий усыновление российских сирот американскими гражданами. Американские семьи, которые попали в связи с принятием этого закона в затруднительное положение, продолжают добиваться, чтобы им разрешили забрать детей, с которыми они уже познакомились, и процесс усыновления которых был приостановлен в связи с принятием закона. В Вашингтоне группа таких семей провела пресс-конференцию в Национальном пресс-клубе. Там побывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Среди участников этой неформальной группы усыновителей Сабрина Дикерсон-Тури из штата Флорида. 3 года назад она усыновила мальчика из России, а в прошлом году была в процессе усыновления 3-летней девочки-инвалида из Владивостока, которая нуждается в хирургической операции. Вступивший в силу в России в январе этого года закон о запрете на усыновление сирот американскими гражданами положил этому процессу конец. С тех пор у этой женщины и ее семьи нет даже возможности поддерживать контакт с ребенком. Ответ, который она получает от российских властей, заключается в том, что закон есть закон. Мы понимаем, говорит Сабрина Дикерсон-Тури, что это закон и что Россия суверенное государство. Но ведь в нашем случае процесс усыновления начался еще до того, как этот закон был принят. Я и другие семьи, представленные в нашей группе, надеемся, что будет найдено решение, которое будет гуманным и которое в первую очередь будет отвечать интересам детей. В аналогичную ситуацию попали Хезер и Гаррет Беймы из Иллинойса. 3 года назад эта супружеская пара усыновила мальчика Сашу из Смоленска, а в прошлом году Беймы хотели усыновить 1,5-годовалую девочку. Они прошли все необходимые бюрократические процедуры, побывали в России, успели полюбить девочку, которую они теперь считают своей дочерью, и были готовы принять ее в Америке. Но последний раз, говорит Гаррет Бэйм, они видели ребенка в ноябре прошлого года.
С ноября 2012 года у нас нет возможности вступить в контакт с нашей дочкой в России. Мы только можем видеть ее фотографии в базе данных о сиротах в интернете. Насколько нам известно, она по-прежнему находится в приюте. Гаррет Бэйм не знает, что произошло бы, если бы его семья попыталась сейчас поехать в Россию, чтобы увидеть ребенка. Но говорит, что он слышал о случаях, когда российские власти отказывали американским семьям возможности увидеться с детьми, которых они должны были усыновить до введения закона о запрете на усыновление. Представленные в группе, проводившей в Вашингтоне пресс-конференцию семьи, делают все от них зависящее, чтобы добиться разрешения усыновить детей. В Вашингтоне они встречались с конгрессменами, трое из которых – члены Палаты представителей из Нью-Йорка Питер Кинг и Стивен Израил, а также сенатор Мэри Лэндрю из Луизианы – обратились к правительству России и администрации президента Обамы с призывами отложить политику в сторону и найти решение этой проблемы. Как говорится в заявлении конгрессмена Кинга, это решение должно основываться на гуманитарных принципах. Нашли эти семьи и поддержку американских общественных организаций. Среди них базирующийся в Вашингтоне Институт коалиции в поддержку усыновления, говорит его исполнительный директор Карпин Стротман. Мы призываем российское правительство изменить его позицию по этому вопросу и прежде всего подумать о нуждах детей и семей, желающих их усыновить. Мы также призываем всемирное сообщество признать тот факт, что приняв закон о запрете на усыновление, российское правительство нарушило права человека 740 тысяч детей. Усыновители говорят, что они готовы добиваться, чтобы в Соединенных Штатах были приняты меры, направленные на то, чтобы удовлетворить претензии, которые у российских властей возникают по поводу усыновления сирот в Америке. В частности, они предлагают, чтобы российское консульство в США получило возможность регулярно и чаще, чем предусмотрено нынешними правилами, навещать усыновленных в Америке российских сирот и получать отчеты об их жизни. Усыновители предлагают также, чтобы эксперты из обеих стран разработали пилотную программу новых правил и испытали ее на тех семьях, которые были близки к усыновлению детей до введения в России закона о сиротах. До сих пор Россия не давала ответа на запросы семей. Где-то месяц назад, говорит Гаррет Бэйм, мы встречались с послом России в США и передали ему наши предложения. Нам сказали, что эти предложения были записаны и переданы в Россию. Ответа пока мы не получили, точно так же, как мы не получили ответа на переданное послу письмо президенту Путину. Выдвигают американские установители требования и своему собственному правительству. Как сказала Сабрина Дикерсон-Тури, они намерены добиваться, чтобы американская сторона включила вопрос об усыновлении в повестку дня предстоящей в июне встречи президентов Обамы и Путина на саммите «Большой восьмерки».
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. После вступления в силу законодательного запрета на усыновление российских детей-сирот гражданами США, агентства, занимавшиеся оформлением таких усыновлений в России, вынуждены были прекратить свою работу. Законодательство не дает разъяснений по вопросам о том, как определить судьбу детей, согласие на усыновление которых было получено или почти получено до 1 января 2013 года, и судебные процессы по ряду случаев продолжаются. Мой собеседник, специалист по усыновлениям, бывший сотрудник агентства Hand in Hand Алена Синкевич. Сейчас она как частное лицо представляет в России интересы 6 пар американских родителей, добивающихся разрешения на усыновление детей-инвалидов.
По условиям аккредитации в России могли быть аккредитованы только те агентства, которые занимаются некоммерческой деятельностью. Это означает, что это те агентства, у которых как бы накоплений как таковых не существует и быть не может. Люди те деньги, которые они получают, тратят на зарплату и на осуществление своей деятельности. В тот момент, когда работы не стало, соответственно, у агентства не стало доходов, поэтому прекращение деятельности по установлениям автоматически означает прекращение любой деятельности. Закон напрямую говорил, что запрещена деятельность, связанная с передачей российских детей на усыновление американскими гражданами. Он был подписан 28 декабря 2012 года, и с 1 января через два дня он сразу вступил в силу.
Вот у вас на этот момент было в работе энное количество процессов, связанных с усыновлением детей. Как этих ребят решила судьба?
Я региональный представитель в Московской области была, и у меня конкретно в тот момент было в работе 8 дел. По 2 из них дела уже были прослушаны в суде, ожидали, пока решение вступит в законную силу, и вот с этими двумя детьми. Все закончилось благополучно, потому что вышло письмо Верховного суда, разъясняющего, как должен быть осуществлен процесс завершения дел вот по этой категории детей и состояния юридического. А остальные шесть детей, которые вот у меня были в работе, родители которых, кандидаты в усыновители, уже приезжали в Россию, уже общались со своими детьми на протяжении недели, уже подписали все официальные документы, и документы были переданы в суд на усыновление. Вот для этой категории детей и случаев усыновительских никаких разъяснений Верховный суд не дал ни тогда, ни теперь. Хотя поначалу этого очень ждали. Вот, например, вчера у нас было очередное разбирательство судебное вот по этим шести делам, в суде слушалось, и меня поразило, как бы, как мы все прошли некий путь от некоторой наивности и веры в такое лучшее, к осмыслению того, что как-то все не так благополучно. В частности, например, первый суд был, он был назначен на 15 января, то есть закон уже действовал новый, и 15 января он был перенесен на 21 января. И как объяснение суда, почему это было сделано, суд говорил, что суд перенесен на 21 января, потому что до этого момента будет разъяснение Верховного суда. Ну вот уже не январь, а май, а разъяснение Верховного суда по этой категории дел так и не поступило.
То есть эти дети, просто шесть младенцев, они зависли некоторым образом, непонятно, разрешат ли их отправить в Соединенные Штаты или нет?
Да, и все эти шестеро детей инвалиды, среди них один ребенок с детским церебральным паралитом, один ребенок с ВИЧ-инфекцией и четверо двойнят.
Алена, вот вы говорите, что деятельность вашего агентства прекращена фактически. А как, кто вы теперь участвуете в судах и вообще, как юридическая организация Hand in Hand существует или нет?
Нет, не существует. И я не имею права действовать как сотрудник, потому что нет агентства. Ну и вообще, деятельность по передаче детей на усыновление просто запрещена законом. То есть абсолютно безусловное запрещение. То есть нечего обсуждать. Но поскольку мне очень стыдно перед этими семьями, я вам скажу честно, мне стыдно за нашу страну, и мне стыдно самой, хотя, в общем, лично я старалась, чтобы этого не произошло. И поэтому я просто, как частное лицо, себя обязательств не сняла. А у меня есть доверенности от этих семей, написанные не как физическому лицу, а не как юридическому лицу. И я действую сейчас на основании вот этих вот доверенностей.
Так или иначе, судьба этих шестерых несчастных малышей решится в ту или иную сторону. И до тех пор, пока законодательство в России не изменится, эта деятельность будет внезаконной, и вы больше не будете этим заниматься. Верно я понимаю?
Безусловно, он. Но просто для тех семей, которые начали процесс в тот момент, когда действовал старый закон, и на сегодняшний день его еще не закончили, в принципе, поскольку мы говорим о гражданском судопроизводстве, то есть практика, когда такого рода дела гражданские рассматриваются по старому закону. И в данной ситуации это вопрос, ну, как бы государственного милосердия. То есть если Россия как государство хочет быть гуманным по отношению к своим малолетним гражданам и милосердным, она могла бы принять решение на уровне Верховного суда, президента, я думаю, что вот это две инстанции, которые сейчас играют роль, для того, чтобы эти случаи были закончены по старому законодательству и таким образом избежать травмирования детей, потому что к ним приезжали родители, и они их полюбили, и они им обещали, что они за ними вернутся, и дети, которые не в силах понять всей этой казуистики и всех проблем, связанных с новым законом, они, конечно, считают, что их просто уже очередной раз предали.
О практике усыновления в России говорила специалист по усыновлениям, бывший сотрудник агентства Hand in Hand Алена Синкевич. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 15 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Премьеры фильма «Великий Гэтсби» открываются в Международный Каннский кинофестиваль. В Киеве возобновились судебные слушания по делу об убийстве предпринимателя депутата Государственной Думы Евгения Щербаня. Об этом расскажем и продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, среды, 15 мая, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Ленинском районном суде Кирова до завтрашнего утра объявлен перерыв в слушаниях по делу оппозиционера Алексея Навального, обвиняемого в хищении леса. В Москве дирекция так называемого гайд-парка в Сокольниках отказала ЛГБТ-активистам в проведении публичной акции 25-26 мая. Помощник президента России и бывший министр образования Андрей Фурсенко будет курировать фонд Сколково со стороны президентской администрации. Это подтвердил президент фонда Виктор Вексельберг. Россия заявила США протест в связи с попыткой вербовки сотрудника российской спецслужбы. спецслужбы американским дипломатам. Соответствующая нота МИД России была передана сегодня американскому послу в Москве Майклу Макфолу. Он не комментировал ситуацию. Сирийские повстанцы пытаются взять под контроль главную тюрьму города Алеппо, где, по оценкам вооруженной оппозиции, находится в заключении сотни противников режима президента Башара Асада. В Гималаях погиб российский альпинист Алексей Болотов. Таковы главные новости уходящего дня, среды, 15 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, среда, 15 мая. В Печорском районном суде Киева сегодня возобновили слушание по делу об убийстве депутата Верховной Рады Украины, предпринимателя Евгения Щербаня. Это преступление было совершено в 1996 году, и в причастности к нему обвиняют бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, который так находится уже в заключении. Сегодня был допрошен в режиме видеоконференции один из ключевых свидетелей, бывший советник премьер-министра Украины Павла Лазаренко Петр Кириченко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Руководителя корпорации «Атон», депутата Верховной Рады Евгения Щербаня, расстреляли 3 ноября 1996 года в Донецком аэропорту члены банды Евгения Кушнера. В 2003-м к пожизненному заключению был приговорен один из киллеров, россиянин Вадим Болоцких. Остальных к этому времени уже не было в живых. Следствие давно называло заказчиком этого преступления бывшего главу правительства Павла Лазаренко. За отмывание денег он почти 14 лет находился в заключении в США. В январе этого года Генеральная прокуратура Украины обвинила в причастности к убийству Щербаня и осужденную по газовому делу экс-премьера Юлию Тимошенко. В середине 90-х она была президентом корпорации «Единая энергосистема Украины». По версии следствия, Лазаренко и Тимошенко заплатили киллерам около 3 миллионов долларов с целью устранения конкурента на газовом рынке. За последние месяцы по делу Щербаня допрошены 6 свидетелей. Половина из них дали показания против Тимошенко. Главную ставку прокуратура сделала на проживающего в США бывшего бизнес-партнера и помощника Лазаренко Петра Кириченко. Он отвечал на вопросы в киевском суде в режиме видеоконференции, находясь в помещении генерального консула Украины в Сан-Франциско. По данным следствия, убийцы Щербаня получили деньги со счетов, на которые поступали средства и от компании Тимошенко. Распорядителем этих счетов по просьбе Лазаренко был Кириченко. В своих прежних показаниях ключевой свидетель отрицал, что деньги перечислялись за убийство, и не говорил о причастности к нему Тимошенко. Сейчас же фактически он возложил ответственность за преступление как на Лазаренко, так и на Тимошенко. При этом Кириченко назвал бывшего главу корпорации ЕСУ амбициозным лицом, из-за которого пострадало много людей. Известно, что в конце 90-х против Кириченко на родине возбудили несколько уголовных дел, но в прошлом году их закрыли. Соратники Тимошенко убеждены, что в обмен власти потребовали дать необходимые показания по делу Щербаня, говорит депутат Верховной Рады от партии «Батьковщина» Андрей Павловский.
Если бы у нас действительно была серьезная и справедливая новобирковая правосудная система, то свидетельства таких людей, как Кириченко, не брались бы во внимание, потому что предыдущий свидетель сказал, что Кириченко есть законченный, и уже давно есть законченный наркоман и алкоголик. Человек в состоянии такого наркотического опьянения может наговорить все, что угодно, тем более у этого Кириченко уже лет 20 остро неприязненные отношения к Юлии Тимошенко. Если взять свидетельство предыдущих свидетелей, то все они указывали, что якобы вел переговоры с криминалом и договаривался, и перечислял деньги, якобы, опять же, я не знаю, правда это или нет, господин Кириченко. Но значит, он и является заказчиком, организатором преступления, и в первую очередь надо его арестовать, судить.
Если вина Тимошенко в организации убийства донецкого бизнесмена будет доказана, ей может грозить пожизненное заключение. По мнению политолога Виктора Небоженко, допрос Кириченко никак не повлияет на расследование этого дела.
Прокуратура просто затягивает, поскольку для затягивания времени и поддержания Тимошенко, скажем так, в нужном напряженном состоянии. А реально, с юридической точки зрения, этот свидетель не поможет прокуратуре добиться своей цели. Это понимают все, и тут не надо непосредственно быть участником судебного расследования. Была идея, что он выведет Тимошенко на Лазаренко, но вряд ли получится. что они затягивают этот процесс. Потому что вы же прекрасно понимаете, что если дело закроется, то полетят головы в Генеральной прокуратуре, когда люди ценой своих погон обещали необходимый политический результат.
26 апреля прокуратура приостановила расследование дела Щербаня. Это было сделано на том основании, что следователи не получили ответов на свои запросы от Чехии и США, где они хотели бы допросить мужа экс-премьера Александра Тимошенко и Павла Лазаренко. 13 мая расследование возобновили для того, чтобы получить показания Петра Кириченко. Депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Владимир Олейник не исключает, что следствие по этому делу могут вновь приостановить.
В зависимости от того, будут ли следующие следственные действия. Если будут свидетели, которые будут допрашивать, безусловно, не будет приостановлено. Но если есть препятствия в досудебном рассмотрении, это относительно допроса Тимошенко, Александра, очень важного свидетеля, и Павла Лазаренко, безусловно, надо приостанавливать.
Освобождение Тимошенко – одно из главных условий Евросоюза для подписания в ноябре этого года соглашения с Украиной об ассоциации.
Я думаю, если европейское сообщество цивилизованное, демократическое, додавит Януковича, то мы увидим Юлию Тимошенко уже в этом году на свободе.
Считает Андрей Павловский. По его словам, люди из президентского окружения настойчиво предлагают оппозиционному лидеру выехать на лечение за границу и прекратить политическую деятельность. Однако Юлия Тимошенко от таких предложений отказывается, требуя полной политической и юридической реабилитации. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение Радио Свобода. Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Екатеринбурге правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия в отношении фонда «Город без наркотиков» и его руководителя Евгения Ройзмана. Из помещения фонда в районе Изоплит на окраине Екатеринбурга освобожден пациент, по данным следствия, содержавшийся там вопреки желанию. Местные эксперты связывают новое преследование в адрес фонда с политическими причинами. Дискуссия о методах лечения наркозависимых больных и о политических амбициях Евгения Ройзмана продолжается, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатеринбург. Екатерина Петрова.
Согласно официальной информации, молодой человек, музыкант, насильно удерживался сотрудниками фонда. Возбуждено уголовное дело, пояснил представитель областного следственного управления Максим Чалков.
В мужском реабилитационном центре некоммерческой организации благотворительный фонд «Город без наркотиков», где незаконно удерживается 26-летний гражданин. По версии следствия, указанный молодой человек незаконно удерживался в реабилитационном центре в период с 23 апреля по 10 мая. По предварительным данным, не установлены лица с целью удержания гражданина в реабилитационном центре, оказывали на него психологическое воздействие.
Президент фонда Евгений Ройзман, не сдерживаясь в выражениях, рассказал, что молодой человек сам пришел в «Город без наркотиков». Он употреблял синтетические наркотики и хотел избавиться от зависимости.
Парень нарколыга, причем такой, с подъехавшей головой. Родители обратились к наркологам. Наркологи сказали, вам его не спасти, вам легче его похоронить и забыть. Мать решила бороться. Разговаривали с ним, убеждали. Он поехал на Изоплит сам. Он сам поехал на Изоплит. И сам оставался там с 26 апреля, написал заявление, написал под видео, письменно. Совершенно нормально, тихо, на общих основаниях. Там же нет нянечек никаких. Ну и одновременно, никто же не знает, что он употреблял и когда его накроет. Ну, накрыло, начал там дергаться, писать своим друзьям письма, внешне сохранял спокойствие, а друзьям писал письма. Ну и девочка его, наркоманка, пошла в полицию.
У «Города без наркотиков» это не первое подобное уголовное дело. Летом 2012-го в женском реабилитационном центре скончалась девушка. Этот случай и стал отправной точкой в череде проблем общественной организации. Это дело уже дошло до суда, обвиняемым стал сотрудник фонда Игорь Шабалин, сам бывший реабилитант. Он отвергает все обвинения и заявляет, что наркоманы добровольно содержатся в центрах фонда. Многие сторонники Евгения Ройзмана доказывают, что наркоманы не люди, и избавить их от зависимости можно только жесткими методами. Сам Ройзман признавался, что до 2008 года в реабилитационных центрах фонда использовались наручники. Сейчас это не практикуют. Однако есть так называемые карантины, где, скажем так, в условиях неких ограничений содержатся только что поступившие реабилитанты. При этом медицинские методы выведения из зависимости в центрах не практикуются. Методы работы фонда лишь один из аспектов этой сложной истории. Они не меняются все это время. время, но внимание городу без наркотиков со стороны властей и правоохранительных органов периодически то ослабевает, то усиливается. Об этом говорит правозащитник Вячеслав Башков.
Еще когда так называемые реабилитационные центры появились, общественники, правозащитники им организовали целые экскурсии, чтобы показать, что нет ничего там страшного, что вот все там наркозависимые живы и здоровы играют в футбол. Большинство по-прежнему считает, что в этих реабилитационных центрах правильно удерживают наркозависимых, несмотря на то, что их там удерживают без соответствующего решения суда. Похоже на то, что на самом деле права человека полицию интересуют меньше всего, потому что ничего нового не произошло, как раньше держали там людей, скажем так, практически силой, да, а так и сейчас это происходит. А почему раньше не брались за фонд, непонятно. Сменилась в области команда силовиков, что Ройзман критиковал эту команду. И мне кажется, то, что это связано с преследованием Ройзмана, связано именно вот с этими действиями его.
Речь идет о главе ГУВД области Михаиле Бородине. Не так давно он сменил на этом посту Михаила Никитина, во времена которого проблем у фонда не было. Евгений Ройзман регулярно обвинял Бородина, приехавшего из Москвы, в том, что тот насаждает свои порядки и расставляет своих людей на руководящих постах в полиции. И с Бородиным у Евгения Ройзмана отношения явно не сложились, особенно после истории с потасовкой в Согре, которая приобрела всероссийский резонанс благодаря фонду «Город без наркотиков». В Екатеринбурге грядут выборы депутатов городской думы и главы города. И позиция Евгения Ройзмана будет играть роль. Его политическое влияние пытаются ослабить, уверен депутат городской думы, политик Леонид Волков.
Выборы в Екатеринбургскую городскую думу – это вообще самое главное политическое событие 2013 года в масштабах страны. Это самые крупные, самые резонансные выборы. Здесь будут все московские журналисты, сюда будет приковано самое большое внимание СМИ. Но, может быть, еще сравняться с ними выборы губернатора Московской области. Местные власти все это прекрасно понимают, и неожиданности и скандалы на этих выборах им не нужны. С этим, безусловно, связана атака на Ройзмана. Ройзман не являюсь сторонником реабилитационных центров. Хотя сейчас в той ситуации, когда Ройзмана преследуют явно по политическим мотивам, наверное, может быть, не очень корректно об этом говорить, и этот разговор стоило бы отложить до того момента, когда мы будем жить в нормальной, в цивилизованной стране.
Эффективность методов реабилитации города без наркотиков и сейчас дискуссионная тема. Информация об излечившихся окончательно существует на уровне разговоров соседей и слов самого Евгения Ройзмана. Медицинской статистики у фонда нет. При этом сам Евгений Ройзман, как отмечают наблюдатели, искренне верит, что делает добро, борясь с наркотиками, открывая реабилитационные центры. Город без наркотиков – личный проект и дело жизни, без преувеличения. И в этих условиях политика для самого Ройзмана – лишь рычаг давления. Не так давно он встречался со свердловским губернатором Евгением Куйвышевым, которого весь последний год нещадно критиковал. Ранее в социальных сетях Евгений Ройзман писал, что готов договариваться с властями, если это поможет спасти город без наркотиков. Политолог Сергей Мошкин уверен, что попытки заключить перемирие уже сделаны.
Когда для общественности представляется конфликт, там, Ройзман и власть, надо ведь прекрасно понимать, что власть, она далеко не однородна, и что там тоже есть и ястребы, и голуби, и что есть разные субъекты и силы влияния, что у этих групп влияния есть свои какие-то институциональные интересы. Если между, собственно, областной властью и Ройзманом возможно какие-то контакты и какие-то, ну, встречные импульсы, но не появляется ли здесь какая-то третья сила, третий субъект, который, по большому счету, заинтересован в эскалации этой напряженности? Я в первую очередь имею в виду вот последние обыски и акции, силовые акции против фонда. Пройдет сейчас ажиотация и избирательный цикл, ведь чрезвычайно власти боялись, что он пойдет на выборы. Сейчас как будто бы Ройзман не идет. Это говорит о его договороспособности и осторожности.
Впрочем, совсем от участия в выборах Евгений Ройзман не отказался. Он заявил о своей готовности возглавить партийный список Прохоровской гражданской платформы, правда, в качестве так называемого политического паровоза. Что официально выборная кампания в Екатеринбурге еще не объявлена, это значит, что ситуация будет развиваться, и новые обыски в помещениях фонда, и уголовные дела в отношении города без наркотиков – не исключены. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в американских средствах массовой информации. Там активно комментируют арест в Москве по подозрению в шпионаже сотрудника посольства США Райана Фогла. Как я уже говорил, эта тема сегодня получила развитие. МИД России заявил послу США Майклу Макфолу протест в связи с попыткой вербовки сотрудника одной из российских спецслужб агентом ЦРУ. Подборку мнений в высказываемых в средствах массовой информации составил корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Информацию об аресте Райана Фогла поместили на первых страницах все ведущие печатные издания. Russia's Federal Security Service has released video of an American diplomat. Публикация обращает внимание на то, что это первый за 10 с лишним лет открытый американо-российский шпионский скандал, случившийся в Москве. Все сходятся на том, что на отношениях двух стран он серьезно не скажется. Приводя в подтверждение слова пресс-секретаря Госдепартамента Патрика Вентрелла и председателя Думского комитета по международным делам Алексея Пушкова. Все отмечают также, что ЦРУ, предположительно, готово было платить своему российскому агенту до миллиона долларов в год плюс бонусы. Ни одна публикация, правда, не увязывает напрямую это огромное вознаграждение с объявленной сферой компетенции лжеагента «Борьба с терроризмом на Северном Кавказе». «Вашингтон-Пост» приводит слова профессора Нью-Йоркского университета Марка Галлиотти, выразившего недоумение тем, что среди предметов, найденных у Райана Фогла на момент задержания, был компас. Кто в наши дни пользуется этим устройством? Мало того, это еще и в высшей степени непрофессионально. Уверен, что в ЦРУ его этому не учили. Самый подробный отчет об инциденте поместила Wall Street Journal. Газета цитирует непоименованного офицера ФСБ, заявившего сотрудникам американского посольства, приехавшим забирать Фогла. «Поначалу нам было трудно в это поверить. Мы активно помогаем вам в расследовании взрыва в Бостоне. На этом фоне отношения между обеими странами улучшаются. И в это время американский дипломат совершает государственное преступление против Российской Федерации». ФБР хотело бы знать, чем занимался Тамерлан Сарнаев в течение 6 месяцев, которые он в прошлом году провел в России. Сотрудничество сотрудничеством, подчеркивает газета, но заявления Москвы по Сарнаеву весьма противоречивы. С одной стороны, Путин и высшее руководство спецслужб уверяют, что не располагают о его пребывании в России особо ценными сведениями. С другой, представители Дагестана убеждены, что за Сарнаевым неотступно следили. Что-то похожее, пишет Wall Street Journal, имеет место с американо-российским сотрудничеством по Сирии. Не прошло и нескольких дней после отъезда госсекретаря Керри из Москвы, где стороны договорились о созыве международной конференции по политическому регулированию сирийского конфликта, как Кремль объявил, что все-таки продаст Дамаску новейшие ракетно-зенитные комплексы. Свидетельствует ли дело Райана Фогла, что ЦРУ расширяет свою деятельность на российском направлении? Делать такие выводы на основании одного случая не стоит, полагает бывший офицер американской разведки, а ныне эксперт Института Брукингса Брюс Райдел. Но то, что Москва предала этот инцидент огласке, на его взгляд, весьма показательно. У русских был иной выбор – тихо сообщить посольству, что Фогл – персона нон-грата, и выслать его, не доводя информацию об этом до прессы, заявил Райдел. Так это обычно и делается с момента окончания холодной войны. Эксперты, которых интервьюировали журналисты, высказали предположение, что громкая шумиха вокруг Фогла могла быть спровоцирована консерваторами в Кремле, не желающими допускать сближения двух стран. Возможно, поднятый ажиотаж отражает и стремление российских спецслужб в очередной раз довести до населения мысль, что Родина в опасности. Американские СМИ подчеркивают, что не могут подтвердить подлинность представленных ФСБ улик. Разведывательные службы чрезвычайно редко публично подтверждают или отрицают, что данный человек, реально ли по слухам, работает на них. Нельзя исключить, что Райан Фогл не настоящий разведчик. У нас просто не хватает сведений, чтобы сделать однозначный вывод, рассказал в интервью Радио Свобода видный вашингтонский аналитик Эдвард Лютвак, близко знакомый с деятельностью спецслужб. Например, письмо с инструкциями, якобы найденное у Фогла, отдает чем-то комичным, карикатурным. И очень странно, чтобы разведчик предложил агенту, которого он собирается курировать, списываться по такому ненадежному каналу, как электронная почта. Предположительно, в России работают подлинные американские разведчики, которые хотели бы раздобыть секреты, имеющие важность для Вашингтона, например, о российском оружии, направляемом в Сирию. Но на Кавказе, которым, как было заявлено, занимался псевдоагент, интересы США и России не сталкиваются. Впрочем, если бы эта история не предшествовала неистовой антиамериканской пропаганде, развязанной Кремлем, в нее можно было бы легче поверить. А так это похоже на еще одну охапку хвороста, брошенную в костер лживой идеологической кампании, ведущейся против Соединенных Штатов. Впрочем, уверен Эдвард Лютвак, всю правду о деле Райана Фогла мы узнаем в самом недалеком будущем.
Обзор некоторых публикаций в американской печати корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгения Аронова. Сейчас я представляю заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Вечером 15 мая премьерой фильма Беза Лурмана «Великий Гэтсби» открывается Каннский международный кинофестиваль. На пресс-показе этого фильма в Москве побывала обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова. Стоило ли опять заново экранизировать в данном случае «Великого Гэтсби»? Есть что-то новое такое в этом фильме, ради чего стоило бы снова обращаться к этому роману Фицджеральда?
Первые 15 минут, Андрей, я себе задавала тот же самый вопрос. Надо сказать, что фильм Беза Лурмана меня безумно раздражал. Его прежняя стилистика, это стилистика бурлеска, а поскольку речь идет о веке джаза, то там бесконечные танцы, но минут через 15 ты понимаешь, что и легкий идиотизм или слабоумие великого Гэтсби, легкая придурковатость остальных героев объясняется тем, что Бэз Лурман смотрит из нынешнего времени, может быть, второго или даже третьего золотого американского века на первый золотой век, и, конечно, наивность героев не может не вызывать нашей усмешки. Выбор актера на главную роль, а великого Гэтсби играет Леонардо Ди Каприо, символ гламура для многих поколений зрительниц особенно. В этом есть какая-то бесконечная ирония. К великому Гэтсби мы привыкли относиться как к прообразу всех романов, экранизаций и саг о богатых и знаменитых или о тех богатых, которые тоже плачут, и привыкли воспринимать Гэтсби как героя чрезвычайно романтического. Но Бэз Лурман показывает нам вместе с Леонардо Ди Каприо комические черты этого персонажа. Они вдвоем, что ли, режиссер и актер, показывают, что весь этот миф о гламуре, о огромном замке, об огромных возможностях, машинах, деньгах, это все детская мечта маленького мальчика. А это все есть в романе, только оно не так проявлено, как стало проявлено в этом фильме. И в этом смысле позиция героя, который описывает жизнь великого Гэтсби, Джея Гэтсби, это, собственно, повествователь, она оказывается во многом более трогательной, чем точка зрения персонажа, который описывает всю историю Гэтсби непосредственно у Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.
Леонардо Ди Каприо, предыдущая его крупная роль, как всем известно, это работа в фильме Квентина Тарантино «Освобожденный Джанго», там он играл кровавого плантатора и показал себя крупным современным американским актером. Можно сказать, что новый успех, роль великого Гэтсби?
То если здесь и похуже, то совсем чуть-чуть. Сначала он играет Гэтсби практически теми же красками, которыми он играл упомянутого вами кровавого плантатора. То есть это абсолютно циничный и холодный человек. А потом в сцене встречи с бывшей возлюбленной, которую он не видел 5 лет, он ломается, он превращается в мальчишку с трясущимися руками. И всю вторую часть фильма он играет абсолютно по-другому, может быть, с учетом своего юношеского актерского опыта. Мне, например, пара сцен в «Великом Гэтсби» показались прямыми цитатами из «Титаника», и он цитирует сам себя. В общем, это такая постмодернистская игра.
Елена, еще один вопрос, связанный с бюджетом этого фильма. Там какие-то невероятные миллионы долларов вложены. Что можно за 100 миллионов долларов снимать в «Великом Гэтсби»? Там нет ни космических гонок, ни 3D-изображений, там нет каких-нибудь динозавров. На что все эти деньги потрачены?
И на работу декоратора, и на грандиозные декорации, которые там построены, на огромное количество копий картин у великого Гэтсби или у Джея Гэтсби в этом самом фантастическом замке находится какое-то невероятное количество картин, мозаик, ковров, мебели, паркет фантастический, на котором герои под немыслимую органную музыку танцуют Чарльстон. Празднества в доме великого Гэтсби, которыми полна первая половина фильма, они сделаны с невероятным шиком. Бэз Лурман остается верен сам себе, он обожает танцы, он обожает мюзикл, и он делает почти весь фильм, он делает фактически мюзикл. Говорил сам Лурман, задумал этот фильм, собственно говоря, после кризиса. Это фильм, можно сказать, о предкризисных годах в Америке. И о том, что, наверное, человеческая душа не меняется, несмотря ни на какие деньги, смену технологий, и в том числе технологии 3D.
Чтобы наша с вами беседа получила несколько постмодернистский характер, как и само кино, я задам в другой формулировке тот же вопрос, с которого начал наш с вами увлекательный диалог. Вы не жалеете о 3 часах времени, которые провели в зрительском зале?
Абсолютно, абсолютно нет, Андрей. Я, когда смотрела этот фильм, вспоминала о нашем с вами разговоре 3-годичной, наверное, давности с вами, с Александром Ивановым. Мы беседовали в клубе «Arte FAQ» про современную поп-культуру. И пришли к выводу, что она держится по-прежнему, как и вся массовая культура, да как и вся мировая культура, на двух китах – это секс и смерть. А история «Великого Гэтсби» – это история великой любви и трагической гибели. Это страшно привлекательный, ужасно привлекательный сюжет для женщин, но и для мужчин в каком-то смысле. Человек является ролевой моделью, потому что он бедняк, который придумал свою историю, пускай немного истерическую, и заработал огромное количество денег, выстроил свой Диснейленд и почти завоевал любимую женщину, бросил все к ее ногам. Это такая сказка. А такие сказки, пожалуй, никогда не скучно смотреть. В общем, как всякую вечную историю, ее смотреть совсем не скучно. Мне, например, никогда не скучно смотреть «Гамлета». Вот примерно такие же чувства я испытывала сегодня.
Обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова. Поговорим теперь о конкурсных фильмах Каннского кинофестиваля. Самые известные имена, представленные в конкурсной программе, это братья Коэны, Стивен Содерберг, Роман Полански, Джим Джармуш. Однако эти имена, которые не назовешь новыми, и от них, в общем-то, ничего нового не ждешь, считают многие эксперты. Канны, как указывает кинокритик Андрей Плахов, находятся между двумя кинематографическими элитами. Представитель, условно говоря, старой элиты, режиссер Стивен Спилберг, в этом году неожиданно возглавил жюри фестиваля.
Если говорить про Стивена Спилберга как председателя жюри, то действительно, мне кажется, это не совсем стандартное решение, потому что все-таки, по моим наблюдениям, последние годы и последние даже десятилетия Каннского фестиваля жюри предлагалось возглавить кинематографисту несколько другой репутации. Спилберг имеет репутацию, прежде всего, очень успешного коммерческого режиссера. А Каннское жюри возглавляют чаще всего художники, авторы, режиссеры более такого элитарного направления, что ли. Хотя в последнее время все же Каннский фестиваль старается соединить элитарное с массовым и приглашать тех людей и пропагандировать те фигуры, которые уже достаточно популярны, имеют огромную аудиторию. Спилберг из их числа. В этом смысле это хорошая кандидатура. Такое ощущение, что приоритеты Каннского фестиваля несколько меняются. И та, кавычка, номенклатура, элита каннская, которая здесь верховодила в течение многих лет, все-таки постепенно отходит на второй план, и место занимают другие режиссеры, другие авторы. Это естественно, они могут одни и те же быть, как говорится, вечными. Роман Полански, предположим, это абсолютно исключительная фигура. Это человек, который сохранил достаточно молодое дыхание уже в своем весьма почтенном возрасте. И, конечно, каждый его фильм вызывает интерес. Тем более, это «Венера в мехах». Это абсолютная тема Поланского. Но, тем не менее, ясно, что вряд ли этот фильм перевернет представление и о Поланском, и о кинематографе мировом, современном. Я думаю, что все же приходится больше ждать интересного таких авторов, как, например, Абдулатиф Кишиш. Это человек, который имеет тунисские, арабские корни, но считается одним из главных французских режиссеров, не только формально, но и потому, что он действительно передает дух современной французской культуры, демократической, многоэтнической, мультиэтнической, и в этом смысле он очень хороший культурный герой современной кинематографической Франции. И Франсуа Озон, который уже режиссер уже 50-летнего поколения, представляет фильм «Молодая прекрасна», он показал своими последними работами, что время продолжает экспериментировать, что-то искать, он меняется, он не остается равен себе, развивается, от него можно ждать чего-то интересного. Это если говорить о французском кино. Но есть такие, скажем, люди в Каннском конкурсе участвуют, как Асгар Фархади, иранский режиссер, получивший недавно «Оскар» за фильм «Развод» Надира Эсенин, и которому приковано очень большое внимание. Что такое его новый фильм, пока никто не знает. Насколько я понимаю, он снят на французском языке, не в Иране, а, кажется, во Франции. Но в любом случае это что-то новое, что-то интересное, и безусловно, от этого чего-то стоит ждать. И, наконец, Николас Виндендрефен, режиссер датского происхождения, снимающий на английском языке. Его предыдущая картина «Драйв» получила очень высокую оценку Каннского фестиваля, хотя, по-моему, не совсем заслуженно. Но его новый фильм «Только Бог простит», по мнению даже директора Каннского фестиваля, может считаться одним из главных, потенциально главных событий и, может быть, самых радикальных фильмов конкурса этого года. Вот так, но тут разные очень персонажи, как бы из разных сфер, из разных галактик даже кинематографических присутствуют, и как сложится сюжет «Танцы фестиваля» пока сказать невозможно, это только предстоит понять, посмотреть фильмы, но некая интрига есть. Хотя, разумеется, надо сказать и о том, что смена, вот эта смена элит или смена верх, она не происходит безболезненно, потому что очень крупные режиссеры уходят, стареют или вообще умирают, а новые, которые приходят им на смену, пока что все же неравно велики им. Им только предстоит доказать свой потенциал, свои возможности. Но некоторые из них включаются в конкурс, я думаю, ну как бы авансом, в надежде на то, что они поразят мир и займут место всех прежних великих. Но будет ли это так на самом деле, пока не ясно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 15 мая я работал вместе с коллегой Валентином Барышниковым, были кинокритик Андрей Плахов и обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова. Премьера фильма «Великий Гэтсби» открывается Каннский международный кинофестиваль. Вот так обстояли дела в среду, 15 мая 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. Микрофон весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».